Последние вот 2-3 года, мне кажется, очень сильно повлияли на жизнь людей в нашей стране. Ну, например, миграция. За все годы в Белоруссии такой не было миграции, как вот за последние 2-3 года. Очень многие люди уезжают. И при том, что люди разных профессий, водители, строители, врачи и люди, которые работают в IT-сфере, и, вы знаете, да, это затронуло и церкви, в основном в городах. И церкви пустеют, и верующие уезжают. И даже в некоторых церквях ситуация, может быть, даже можно назвать такой сложной. Один пастырь со мной поделился и говорит, ну вот у нас раньше было 120 членов, а сейчас 30. И я разговаривал с разными людьми, служителями, пастырями вот об этой ситуации. И заметил, что люди как-то разделились на пессимистов и оптимистов. Одни говорят, все плохо, братья-служители уезжают, церкви пустеют, и вообще, что будет дальше? Другие говорят на это, нужно довериться Богу, у него есть какой-то план. Посмотрите в историю, что даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, даже когда были гонения, Бог самое плохое использовал во благо, и открывались даже церкви в тех местах, в которых до этого не было, где было запустение. Точно так и сейчас. Доверьтесь, у Бога есть какой-то план. Ну, кстати, даже ну, вот скажу, что в Турции недавно открылась первая баптистская церковь в миллионном городе Мерсин, и это иммигранты из Беларуси. И первая церковь, до этого не было ни одной церкви, очень миллионный город. И люди говорят, ну, у Бога всегда есть какой-то план. Одни говорят, все плохо в стране, нет никаких перспектив для развития, для будущего детей, внуков, и нужно искать счастье где-то в другой стране для своей жизни. Другие говорят, послушайте, ну наши отцы, деды жили в гораздо худших условиях, жили при разных политических режимах, при коммунизме, и выстояли в вере. И говорят о том, что ну, главное ведь не комфортные условия жизни, а главное для верующего человека не охладеть в вере, не потерять ревность о Боге и служении Ему. И я заметил, что при одних и тех же обстоятельствах жизни у людей разный взгляд на жизнь. И очень часто так происходит. В прошлом году, я помню, когда я был в отпуске, я был в Турции, и на первом этаже там хорошо тянул Wi-Fi, и я всегда утром садился и читал новости. И садится рядом со мной один человек, откуда-то из Питера, и разговаривает со своими родственниками. И говорит, ой, такая жара, так тут все плохо, жарко, до моря идти далеко по этой жаре, есть нечего в отеле, ресторан на четвертом этаже, лифт почти всегда занят, нужно идти пешком. На следующий день садятся две женщины откуда-то с Казахстана и тоже, слышу, разговаривают со своими родственниками. И говорит, ой, так хорошо, так тепло. До моря нужно немного пройти, и это так здорово, утром прогуляться. Представляете, ресторан на четвертом этаже. Какой красивый вид открывается. И я еще раз заметил, что люди, которые находятся в одних и тех же условиях, одни даже в чем-то в добром видят все плохое, другие даже в плохом видят доброе. И не только я это замечаю, наверное, и вы так замечаете, что по жизни люди так делятся на таких вот оптимистов или пессимистов. Если при каких-то плохих обстоятельствах оптимист может сказать, ну, ничего страшного, могло бы быть и похуже, то пессимист скажет, куда уже хуже, и так все плохо. И вы знаете, что, и мы знаем, что человек с таким взглядом на жизнь, как пессимист, он даже на каком-то прекрасном лугу, цветущем различными цветами, и то там найдет какую-то навозную кучу. Даже любую радость он сможет испортить своим каким-то депрессивным настроением. И одни даже в плохом ищут что-то доброе, что-то хорошее, другие даже в добром не могут найти ничего хорошего. Есть ли среди нас такие люди, которые сегодняшние обстоятельства могут назвать плохими или худшими в своей жизни? Надумай, что есть. А есть ли такие, которые смотрят на эти обстоятельства совершенно по-другому? И думаю, что тоже такие есть. И в Библии я нашел человека, я поражаюсь его оптимизмом. И это апостол Павел. И его оптимизм, на мой взгляд, не связан с его природным характером. Это оптимизм веры. После того, когда апостол Павел в своей жизни встретился со Христом, он стал смотреть на мир, на все обстоятельства своей жизни совершенно по-другому. И это и есть оптимизм веры. В послании филиппийцам, если можно показать первый слайд, апостол Павел говорит такие слова. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Апостол Павел призывает брать пример церкви с духовно зрелых верующих, смотреть на то, как они живут, на их веру, на их любовь, на их дела. Это вовсе не значит, что нам не нужно смотреть на Христа, как на совершенный пример нашей жизни. Но мы нуждаемся в том, чтобы видеть, как люди, которые окружают нашу жизнь, которые живут в таком же греховном мире, как живем мы, и при этом они могут радоваться там, где мы приходим в уныние. Они могут максимально вкладываться в служение при самых неблагоприятных обстоятельствах. Когда мы видим, что они могут нас научить чему-то, чего мы не умеем. И этот пример, он вдохновляет верующих. Почему? Потому что мы видим, как Дух Святой может изменять жизни людей. И если Дух Святой может преобразовать жизнь людей, значит, Он может преобразовать и нашу жизнь. Значит, Дух Святой будет работать и в нашей с вами жизни. И поэтому я считаю, что христиане должны обладать оптимизмом, и это оптимизм веры. Наш оптимизм имеет основание, он не беспочвенный. И отрывок, который я хочу прочитать, он как раз и показывает, как апостол Павел умел видеть доброе, что делает Бог при самых неблагоприятных обстоятельствах. Давайте посмотрим послание филиппийцам, и мы прочтем с вами первый отрывок. Благодать в гонениях за Христа. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Когда апостол Павел уверовал в Иисуса Христа, обстоятельства его жизни очень сильно поменялись. Подумайте, ведь он был известным фарисеем, учеником на то время знаменитого раввина Гамалиила. Какая перспектива его ждала? То есть, ну, я хочу сказать, что если и были у кого-то вот стать пессимистом, так это апостол Павел. Посмотрите, до встречи со Христом, какая могла бы жизнь или карьера ждать его? Он мог бы унаследовать профессорскую кафедру. Он мог бы преподавать в Иерусалиме, там, Пятикнижие Моисея. А это говорило, что у него был бы достаток, уважение, человеческая слава, безбедная жизнь. И он все это променял, когда стал христианским проповедником, христианским миссионером. Что в его жизнь принесло его проповедь, его миссия? И он сам об этом пишет во многих посланиях. Это страдания. Христос говорил: «Я покажу тебе, Павел, сколько тебе придется пострадать за имя мое». И что его ждало? Это страдания, это физические и духовные борения, скорби, нищета, голод, о котором он говорит, опасности. Вот что принесло ему его миссия христианского проповедника. И вы знаете, что когда апостол Павел приходил в какой-то город, я думаю, что он не спрашивал, ну как тут гостиница, неплохая, ничего. Наверное, у него было больше мотивов спросить, как тут тюрьма, более-менее нормально? Потому что шансов переночевать в тюрьме было больше, чем какой-то гостинице. Как закончилась его жизнь, христианского миссионера? Мы читаем на страницах Писания о том, что в конце его жизни ему никто не аплодировал. Он узник в одиночестве, забытый всеми, но не Богом, и у него нету даже теплой одежды, чтобы согреться. И при этом этот человек не унывает. Он видит что-то доброе, что делает Бог в различных обстоятельствах жизни. Например, в одном из посланий он говорит такие слова. «Посему мы не унываем. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Посмотрите, в этом отрывке Павел говорит, что если смотреть на его тело, то, возможно, это печальная новость. Оно стареет, оно тлеет, оно приносит ему определенные трудности и скорби. Но он говорит, ну есть и хорошая новость, что если внешний человек мой тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Он говорит, что если здесь я терплю какие-то трудности и скорби, и страдания, но они кратковременные. Если у меня нету даже хорошего дома, и мне нужно ночевать в палатке, это все временно. Потому что на небе у меня есть совершенно другой дом, совершенно другое жилище. И в сравнении с этим все эти страдания, они кратковременные. Посмотрите, даже в плохих обстоятельствах он видит что-то доброе, что-то хорошее, что делает Бог. И свое послание церкви он начинает такими словами. «Обстоятельства мои». Вот вы подумайте, за этими двумя словами там скрывается целая драматическая история его страданий. Это и кораблекрушение, это и заговор, это и бичевание, это и арест. Подумайте, сколько мог бы Павел рассказать церкви, какие страдания он перенес. «Обстоятельства мои». Если бы он подробно рассказал о своих обстоятельствах, как он оказался в Риме, почему он оказался в тюрьме. Но его цель – сообщить церкви не о своих страданиях. Его цель – показать, как даже через эти неблагоприятные обстоятельства действует Бог. Павел хочет показать, что Бог не сбивается с курса. Бог не терпит кораблекрушений. И даже наши ограничения, они не могут ограничить Бога. И что же видит он, апостол Павел, видит даже благодать в гонении за Христа. Он пишет из Рима, из римской тюрьмы, в которой он оказался, за веру в Иисуса Христа. И даже здесь он видит что-то доброе. Что? «Узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Посмотрите, Павел радуется и видит что-то доброе, что делает Бог. Это то, что когда он оказался в тюрьме, оказалось, что его делу благовестия не пришел конец. Но наоборот, Евангелие стало распространяться даже больше, чем когда он был на свободе. Притория – это, скажем так, дворцовая стража, элитные войска. Император Август организовал эти элитные войска. Они составляли примерно 10 тысяч воинов. Они жили в особых казармах. И обычно они охраняли узников, суд над которыми должен был совершить сам император. И вот эти элитные войска охраняли Павла. На тот момент многие богословы считают, что он находился под домашним арестом. То есть он снимал жилье за свои деньги, и по той традиции узник цепью был прикован к апостолу Павлу. и через 6 часов круглосуточно войны менялись. Это значит, что только за сутки как минимум 4 воина, да, они находились рядом с апостолом Павлом по 6 часов, подумайте. Это особые элитные войска, может быть, сегодня, если сравнить, это, знаете, как охрана президента. И такие люди, они имели очень узкий круг общения. Они не ходили в синагоги, они не ходили в дома молитвы. И трудно было бы предположить, чтобы вот эти воины элитных войск сами где-то искали христианского проповедника. И я думаю, что при каких-то других обстоятельствах, возможно, они бы его и не слушали. Но здесь, представьте, 6 часов воин прикован цепью к Павлу, 6 часов без каких-либо развлечений. И, конечно же, у меня нет сомнений, что апостол Павел, великий апостол, рассказывал этим людям об Иисусе Христе. Потом эти люди пойдут домой, и дома они расскажут об удивительном узнике, о его терпении, о его вере, во что он верит. И таким образом Павел говорит, что Евангелие распространилось среди всей притории. То есть вот эти элитные войска, воины узнали об Иисусе Христе и прочем. Это, возможно, их семьи, а, возможно, люди, которые прислуживали самому Нерону, самому императору. И мы даже знаем, что некоторые из этих людей покаялись. Потому что в этом послании он передает в конце церкви привет. Я прочту послание филиппийцам, 4 глава, 22 стих. «Приветствуют вас все святые, а и наипаче из Кесарева дома». Из Кесарева дома – это люди, которые входили в круг и прислуживали самому императору, самому Нерону. Это значит, что некоторые из этих людей уверовали, обрели веру и покаялись. И Павел этому радуется. Он радуется тому, что эти обстоятельства послужили еще большему успеху благовестия. И в этом он видит Божий промысел. Представьте, Павел человек деятельный. Возможно, у него было много планов, и казалось, что когда он оказался в тюрьме, все его планы разрушены. Но он видит Божий промысел, что Бог хотел, чтобы Евангелие проникло и сюда, и к этим элитным войскам. Как это сделать? И с точки зрения Бога, тюрьма была идеальным местом для проповеди Евангелия этим солдатам. Я даже попытался себе представить, как Павел мог бы рассказывать им о Христе. Когда сменялся следующий воин, Павел мог бы говорить: «Я здесь, чтобы освободить тебя от уз». На что воин мог бы сказать: «Меня от уз? Это, по-моему, ты в узах». На что Павел мог бы сказать: «Нет, на самом деле ты в еще больших узах. Ты находишься в узах греха. И я здесь, чтобы освободить тебя от этих уз». И мы знаем, что апостол Павел эти 6 часов не просто молчал, не просто молился, он свидетельствовал. И в этом Павел видит благодать, что Бог делает что-то доброе, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, в гонениях за Христа. И сегодня, наверное, каждому из нас нужно задать вопрос: а видите ли вы благодать Божью в ваших обстоятельствах жизни? Даже если ваши обстоятельства жизни вам кажутся сложными, тяжелыми или ужасными, видите ли вы в них благодать Бога? Апостол Павел видел. Он понимал, что и в этом во всем есть Божий промысел, что Бог руководит его жизнью. Я хочу привести в качестве примера одну историю. Кори Бум, женщина, которая, ну, стала известна благодаря тому, что во время войны спасала многих евреев. Она сама из Голландии, и она написала в своей жизни несколько книг. И в одной книге она приводит историю, рассказывает про одну пожилую женщину, с которой она познакомилась в России во время гонений. Эта женщина была прикована к инвалидной коляске из-за своей болезни, Единственное, что, чем она могла управлять, это правой рукой. И эта женщина печатала на пишущей машинке христианскую литературу. Когда она говорит, что когда я была у них дома и смотрела на нее, она пишет так: «Я посмотрела на нее и воскликнула про себя: „О Господи, ну почему ты ее не исцелишь?“» И она говорит, что ее муж посмотрел на меня, и как будто он услышал этот немой вопль. И он сказал: «Вы знаете, у Бога для этой болезни есть план. Церковь в нашем районе, все под наблюдением КГБ. И только к нам никогда не приходили с проверкой, потому что знали, что моя жена очень долго болеет, и я за ней ухаживаю. И она единственный человек в нашем городе, который может беспрепятственно печатать христианскую литературу. Это ее служение. Бог прославился и через ее болезнь». И она говорит: «Посмотрите, эта женщина была перед выбором. Или горевать, войти в какое-то уныние и депрессию из-за тех жизненных обстоятельств, в которых она оказалась, обижаться на Бога, что он допустил такие обстоятельства в ее жизни, или предать себя в руки Бога и попросить Бога, чтобы даже в этих обстоятельствах Бог использовал ее как свой сосуд и прославился через его жизнь». И эта женщина выбрала второй путь. Даже в этих обстоятельствах жизни она увидела что-то доброе, что может делать Бог. Представьте себе Павла. Вот представьте Павла в тюрьме. Он был человеком деятельным. И церковь в Филиппах послала Епафродита, чтобы он принес Павлу деньги на свои нужды. И Павел подумал: ну я хотя бы могу написать письма в те церкви, которые я основал. И он пишет письмо в церковь Филиппы, он пишет письмо в церковь Колоссы, он пишет письмо в церковь в Эфесе, и письмо Филимону. Мы имеем маленькое послание Филимону. Все эти послания были написаны апостолом Павлом из тюрьмы, когда он находился в тюрьме. Это были его личные письма. Когда он писал, он даже не думал, что они станут частью Библии, частью Богодухновенного Писания и частью научения Нового Завета, и его письма будут читать до сих пор в церквях во всем мире. Он даже не представлял себе. И представьте теперь Павла, вот он оказался на небесах, и он спрашивает у Бога: а что это они там читают в церквях, на богослужениях? И Бог говорит: Павел, твои письма, которые ты писал из тюрьмы. И Павел мог бы спросить: а как они у них оказались? И Бог бы мог ему сказать: Павел, это я позаботился об этом. Это я хотел, чтобы эти письма стали частью Богодухновенного Писания. Это я так сделал. И поэтому тюрьма была идеальным местом. И поэтому посмотри, Павел, как я использовал самые плохие обстоятельства твоей жизни, чтобы через это сделать добро не только для церквей в Эфесе, в Колоссах, не только что получил назидание Филимон, но сегодня мы с вами читаем эти послания как часть учения Нового Завета. И это пример того, что наши ограничения, они не могут ограничить Бога. Мне кажется, что сегодня многие христиане могут ощущать себя вот в таких вузах, как в тюрьме. В их тюрьмах нет решеток, и тем не менее это может быть ограничения, как, не знаю, домохозяйки, которая закована на кухне и заботится только о своих детях. Это может быть обстоятельства, где мы ограничены какой-то нашей работой, болезнью. И нам может казаться, что я настолько скован обстоятельствами своей жизни, что я никак не могу послужить Богу. И вот если бы не эти обстоятельства, я бы послужил Богу. А эти обстоятельства, они ограничивают меня. И вот это послание для таких верующих, для таких христиан, они показывают, что наши ограничения на самом деле не могут ограничить Бога. На самом деле, такому верующему нужно просто помолиться и попросить, чтобы Бог использовал нас, при тех обстоятельствах жизни, в которых мы находимся. И поверьте, Его благодать велика. Мы можем увидеть тоже что-то доброе, что делает Бог даже в самых наших неблагоприятных обстоятельствах. Благодать на этом не ограничилась. Павел увидел что-то еще доброе. Он увидел, что братья в церкви в Филиппах ободрились и стали более смело проповедовать Иисуса Христа. Кто-то может сказать, ну как это может быть? Наоборот, казалось бы, арест Павла должен был еще больше привести церковь в уныние. Но очевидно, когда церковь узнала об обстоятельствах жизни, о том, как Евангелие стало проповедоваться и распространилось среди всей притории, может быть, то, как они увидели самого Павла, который не унывает, потому что именно в этом послании он напишет «Всегда радуйтесь». «Еще говорю вам, радуйтесь». И мы знаем, что пример веры других верующих, он вдохновляет других верующих. И поэтому Павел говорил, смотрите на меня и на тех, кто имеет образ и живет по Евангелию. И сегодня, когда мы с вами в неблагоприятных обстоятельствах проявляем терпение, веру, любовь, это вдохновляет других верующих. Точно так же быть посвященными Богу. И Павел увидел еще одно доброе, что можно было увидеть в этих обстоятельствах. Следующий отрывок. Павел увидел благодать в унижении. Посмотрите. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. До этого Павел нарисовал такую очень радужную картину. Евангелие распространилось по всей притории, все воины узнали, прочие узнали, братья в церкви ободрились. Но эти обстоятельства открыли и другую, не очень приятную часть жизни церкви. Вот она, ложка дегтя, которая немного подпортила бочку меда. Оказывается, в церкви были братья, группа братьев, которые, они не проповедовали ересь, они проповедовали тоже Евангелие, но они завидовали успеху Павла. Они видели, что Бог дает Павлу успех, и они завидовали, что они в тени, что он имеет успех. И мы не знаем, как, но Павел говорит, я знаю, что они проповедовали Евангелие нечисто, у них были свои мотивы. А вот слово «любопрение» – это слово, которое потом применяли карьеристу, к человеку, который ищет выгоды, который хочет какого-то всеобщего признания, человеческой славы. И мы видим, что в церкви Филиппах оказалась такая группа братьев, которые хотели увеличить еще больше тяжесть уз апостола Павла. И поэтому меня действительно поражает этот человек. Человек, который отказался от всего ради проповеди Евангелия, который прошел через всевозможные унижения, бичевания, голод, нищету, у которого было столько врагов, как и среди религиозных иудеев, так и среди язычников. А здесь мы видим своих по вере братьев, которые должны были ободрять, вдохновлять его. А эти братья еще больше приносили тяжесть жизни апостола Павла. Мы не знаем, может быть, они говорили, Бог его наказывает, и поэтому он сейчас находится в тюрьме. Бог его наказывает за какие-то грехи, но мы знаем, что мотив, с которым они проповедовали, был нечистый, они завидовали апостолу Павлу. И я думаю, как они могли? Как это можно в таких условиях причинять еще большую боль апостолу Павлу? И тем не менее, даже здесь Павел снова видит что-то доброе, что делает Бог. Что? Что он увидел? Во-первых, Павел говорит, не все такие эгоисты, ну, не все такие завистливые люди. Есть и хорошие. Есть и те, кто проповедует Евангелие из любви, и я этому радуюсь. И второй он говорит, ну, мне не важно, пусть даже мне причиняют люди, которые соперничают со мной, которые из зависти хотят меня унизить, причинить мне большую боль, но они проповедуют Евангелие. Люди слышат эту весть, и меня это радует. Посмотрите, даже здесь, в унижении, и все равно он видит что-то доброе, что делает Бог в его жизни. Подумайте о вашей жизни. Поступали с вами несправедливо? Говорил ли кто-то о вас какие-то, может быть, распространял ли какие-то недобрые вести? Причинял ли вам боль? Унижал ли вас? А видите ли вы посреди всего этого что-то доброе, что делает Бог и ваша жизнь? И третье. Благодать перед лицом смерти. Ибо для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. Павел на самом деле не знал, чем закончится судебное разбирательство. И, возможно, его приговорят к смерти. И поэтому он поднимает серьезный вопрос, вопрос жизни и смерти. И посмотрите, даже перед лицом смерти, даже когда смерть, возможно, близка, он все равно видит что-то доброе или при одном исходе событий, или при другом. И он размышляет и говорит, что если мне вынесут смертный приговор, для меня это не трагедия. Это не крушение всех моих планов. Это даже лучше. Размышляя об этом, он даже склонен сам выбрать смерть. Притом подумайте, это не был человек, который мучился от какой-то боли или скорби, и смерть бы избавила бы его от мучений. Это не был человек, который устал от жизни, когда люди впадают в отчаяние, в депрессию, иногда люди ищут выхода, ищут смерти. Это был человек, который вкусил жизнь, который был самым счастливым человеком. Притом удивительно, его ноги забивают в колоды, а он поет Богу. Он говорит, что обстоятельства давят на меня, но я, говорит, не раздавлен. Он находится в голоде, в нищете, но говорит, что он самый счастливый человек. И вот этот человек, который испытал жизнь с избытком, который вкусил жизнь, он говорит, для меня смерть будет приобретением, потому что я навеки соединюсь со своим Господом Иисусом Христом. Да, я избавлюсь от всех последствий греха этого греховного мира, от всей этой нищеты, голода, греха, все, что окружает, везде, где грех наложил свой отпечаток. И поэтому для меня смерть – приобретение. Но если я и останусь, через мое служение прославится Господь, потому что это будет нужнее для вас. И он смотрит, как ни произойдет, в любом случае Бог прославится. Он использует очень интересное слово «желаю разрешиться». Это слово использовали мореплаватели, развязаться. Когда кораблю или лодке нужно было отправиться в путь, матросам кричали «отдать концы». Это значит, нужно было развязать причальные канаты, бросить на борт, и судно готово отправиться в плавание. Удивительно, что сегодня многие так часто говорят о смерти, не правда ли? Говорят, не умер, а отдал концы. Павел хотел отдать концы. Он хотел развязаться от этого греховного мира и отправиться навстречу своему Господу Иисусу Христу. И тем не менее, он говорит, какое решение ни будет, в любом случае он видит что-то доброе, как бы ни произошло. И, конечно же, сегодня, наверное, мы смотрим на жизнь этого человека и удивляемся, и думаем, Как нам научиться? Ну вот как научиться так жить, чтобы в разных обстоятельствах жизни видеть благодать, видеть что-то доброе, что делает Бог? И мне кажется, что в этом отрывке есть ключ ко всему этому. Он заключается вот в этих первых словах. «Для меня жизнь Христос». Павел ставит знак равенства. Жизнь равняется Христос. Подумайте об этом. Христос стал смыслом, сутью всей его жизни. И по сути Павел говорит, что если из моей жизни убрать Христа, в ней не остается ничего доброго, ничего хорошего. Но если в жизни есть Христос, то все остальное – здоровье, потеря имущества, какие-то страдания – они не подавляют, они не являются главными. Знаете, сегодня, если бы спросить людей, какие самые плохие обстоятельства в жизни, Павел говорит, обстоятельства мои, наверное, люди бы сказали, ну, потеря здоровья и имущества, смертельная болезнь, война, потеря близкого человека, там, ребенка, например. Люди бы сказали, ну, хуже этих обстоятельств просто нету. И тем не менее апостол Павел говорит, что если Христос главное в жизни, то во всем остальном можно увидеть что-то доброе, что делает Бог. И сегодня мне кажется, что многие современные христиане – они не видят не только доброго в плохом или в злом, но даже в благодати они не видят что-то доброе. И, скорее всего, больше увидят плохое в добром, чем доброе в плохом. И подумайте, это для каждого из нас такой тест. Представьте, что если бы нам нужно было заполнить анкету, где стоял бы один вопрос – для меня жизнь и прочерк. Что бы вы вписали туда? Какое слово? Что для вас жизнь? Подумайте, если для матери жизнь – это ребенок, а что, если ребенок умрет? И жизнь не мила. И для многих и незачем дальше жить. Для многих бизнесменов, программистов – возможно, жизнь – это их работа, это их карьера. Когда в Америке была такая Великая депрессия и был кризис, многие бизнесмены и предприниматели, они сбрасывались с небоскребов. Не потому, что голодная жизнь наступала, а потому, что кризис разрушил дело всей их жизни. Для кого-то жизнь – это спорт, для кого-то семья, для кого-то здоровье. Это очень серьезный вопрос. Что бы мы поставили для меня жизнь? Если не Христос, то надо что-то менять. Потому что если жизнь Христос, только тогда мы сможем научиться видеть доброе в самых плохих жизненных обстоятельствах. Расскажу еще одно свидетельство про одного нашего брата. Он сейчас уже в вечности, я слышал это из уст одного пастыря. Брата звали Альвин Николаевич Рачковский, он был пастырем в Рогачеве. Когда у него случилась болезнь, онкология, ему назначили очень много химиотерапии, много пришлось таблеток пить. И в один из дней, когда он плохо осознавал, где он находится, он на костылях слез с кровати, стал одеваться и направляться к двери. И жена у него спросила, а куда ты собрался? И он говорит, как куда? В церковь, на собрание. Подумайте, для него жизнь – это церковь, это общение верующих. Даже в беспамятстве он думает про церкви, что уже говорить при здравом уме. И поэтому это вопрос, который мы должны сегодня задать себе, потому что если Христос – жизнь, тогда мы сможем смотреть на мир, как апостол Павел. Мы действительно найдем доброе в самых неблагоприятных обстоятельствах. Знаете, что самая печальная новость для большинства людей в мире, знаете, какая, о которой говорит Библия? Человеком положено однажды умереть. Это новость, которая приводит очень многих людей в отчаяние и депрессию. Человеком положено однажды умереть. Но Христос своей смертью и воскресением самую печальную весть обратил в самую добрую весть. Потому что если жизнь Христос, то тогда смерть – это не враг. Тогда смерть – это не печальная новость. И здесь апостол Павел учит филиппийцев и всех нас в том, что мы можем находить утешение и радость, даже если смерть приближается, даже если смерть близка. Даже эта новость может стать доброй новостью, если мы верим в смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Я в заключение хочу рассказать одну историю из Библии, из Ветхого Завета. Она произошла более 3500 лет назад. 12 человек нелегально пересекли границу. Сегодня их бы назвали шпионами, но Библия их называет соглядатаи. И эти люди, 12 человек, что-то увидели. Потом они вернулись назад и дали отчет того, что они увидели. Вот я краткий отчет вам прочитаю первых 10. Что они говорят? Они говорят так. «Земля, которую проходили мы для осмотра, земля, поедающая живых на ней, и весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Яконаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча». Ну, и дальше в таком же духе. «Все плохо, идти туда не надо, нас там съедят». И после их отчета весь народ всю ночь не мог заснуть. Плакали и рыдали. Были еще 2. Иисус Навин и Халев. Вот их отчет. «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в эту землю и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Вторые говорят, надо идти. Все будет хорошо. Одни пессимисты, вторые оптимисты. А что эти 2 человека? Они что, близоруки были? Может быть, у них проблема со зрением была, они не увидели этих исполинов. Почему при одних и тех же обстоятельствах одни увидели одно, другие увидели другое? И, конечно же, наверное, вопрос в их сердце. Сердце у них было другое. Поэтому эти 2 человека видели силу Господа. И в сравнении с силой Господа и его всемогуществом великаны, исполины не казались им такими большими. Эти люди имели страх Божий. И в сравнении со страхом Божьим страх перед людьми не был таким охватывающим. Эти люди верили Божьему обещанию. И поэтому, когда они вошли в эту землю, они смотрели не на исполинов, а на Бога, который силен исполнить то слово, которое Он сказал. Смотрите, совсем другой взгляд, совсем все по-другому. И сегодня я хотел бы сказать, знаете, что там, где неверующие люди впадают в отчаяние, верующий человек может находить утешение и радость, потому что он имеет ту надежду, которую дает ему Христос. И эта надежда не связана только с этой земной жизнью. Там, где неверующие люди могут быть тонут под своими гнетом своих проблем, верующий человек, он держится на плаву, благодаря вере в Господа Иисуса Христа. Там, где неверующий человек и его обстоятельства в жизни могут привести его в отчаяние и в уныние, верующий человек может находить утешение и радость, потому что во всех этих обстоятельствах он может видеть руку Бога. Итак, Павел начал свое письмо с этих слов: «Обстоятельства мои». И он поделился с церковью как Бог действует, даже при самых плохих обстоятельствах жизни. Скажите, если бы вы сказали: «Обстоятельства мои», могли бы вы поделиться в ваших обстоятельствах жизни историей того, как действует Бог в ваших обстоятельствах жизни? Давайте помолимся. Аминь.